несколько поводов, наверное, начинать именно с календаря. То есть, если вот кто знает, наверное, тут люди есть и сведущие, сюжет Торы, как там, что происходит. Самая первая заповедь, которую евреи получают как народ, да, если до этого праотцы получали там некие заповеди, скажем, Авраам получает там заповедь Бритмила, обрезание, там Яков, вот о чем как раз речь пойдет там скоро в недельных главах, получает заповедь Замегиднаше, там некоторые заповеди Кашрута, то они это получают пока что как частные лица. Первая заповедь, которая дается евреям уже как народу, на самом деле даже не при даровании Торы, потому что при даровании Торы первые заповеди, они выписаны в скрижалях, да, первая заповедь там в скрижалях, а не Ашем Элокейха, Господь Бог твой. Но еще до выхода из Египта, когда евреи получают точные распоряжения, когда и как им покидать Египет, там, пасхальные жертвы и так далее, начинается все, на самом деле, с заповеди о календаре. Это 12-е, самое начало 12-й главы книги Шмот, и звучит это точно следующим образом. «Гаходыш газелыхэм рош хадашим, ришхонгу лыхэм лыходшейга шана». Этот месяц, вот тот, то есть тот самый месяц, и даже речь идет не совсем о месяце, слово «ходыш» на иврите от слова «хадаш», да, на «новые», речь идет о новолунии. Да? В иврите слово «месяц», оно, вот, собственно говоря, имеет вот такой оттенок, потому что есть еще слово там «лавана луна», «ходыш» — это, так, по идее, дословно, если калькой перевести, «новая луна», «новолуние». Так вот, этот месяц для вас будет главным месяцем, первый он у вас из месяцев года. Речь идет про месяц Нисан, да? И получается, что самая вот эта фраза, с которой начинает Всевышний давать Моше и Арону распоряжение, касающееся выхода из Египта, это, в общем-то, получается заповедь об строении календаря. Что вот этот месяц, в котором вы должны, в середине месяца вы должны выйти из Египта, это у вас будет первый месяц календаря. То есть вести отсчет месяцев от месяца Нисан, и таким образом вот должен быть устроен календарь, это то, с чего все начинается, и это еще до выхода из Египта звучит. Ну и из этой вот заповеди что следует, вот что отсюда, ну кроме того, что месяц, этот месяц должен быть первым, получается, что вроде как календарь еврейский должен быть вот из этих слов, исходя, лунным календарем. Ну вообще, теперь вот немножко о календарях как таковых, построении календарей, в чем возникает проблема, почему вообще календари бывают разные, и если евреям дается эта заповедь, понятно, что это первое, чем они должны отличаться от всех окружающих народов, а в Египте там было, в общем, достаточно такое вот пестрое население. И первое, с чем евреи должны отличаться, это календарь, следовательно, календари там были уже какие-то другие, и они все отличались. Ну, почему бывают разные календари? Ну, наверное, и так это все знают, но все-таки на всякий случай календарь ставит своей задачей привести в соответствие вот те временные циклы, те единицы времени, которые есть в природе, а именно сутки, месяц и год. И если бы все это как бы очень легко и так кругленько укладывалось, если бы в месяце вот как... Так, было ровно 30 суток в году, ровно 12 месяцев, то, собственно говоря, наверное, не было бы никаких проблем, и календарь был бы унифицированный у всех народов с самого начала, и всех этих проблем не возникало. Но проблема-то в том, что все это очень так вот в природе устроено, скажем так, очень неудобно. Дело в том, что в месяце, вот в этом в природном, в астрономическом месяце примерно 29,5 суток, в году примерно 12,5 вот этих лунных циклов, примерно 12,5 вот этих лунных месяцев, и причем не точно, а примерно, и все это к общему знаменателю привести невозможно по определению. Итак, появляются лунные календари, которые вроде как более древние, солнечные календари, лунный календарь, ну, вот, скажем, у мусульман сейчас календарь, которым они пользуются для своих вот нужд, он лунный, а в лунном календаре получается, что месяц года, он не привязан к времени года. Да, и тот месяц, который, скажем, сейчас приходится там на зиму, проходит там энное количество лет, там лет 10, он сползает на осень, на лето и так далее. Да? То есть месяц не закреплен за временем года. Солнечный календарь, ну, коим является григорианский календарь, вот, по которому мы живем, в нем месяцы – это условность, там месяц никак не связан с лунным циклом. Да? Первое число месяца не обязательно совпадает с новолунием. И получается, что лунный календарь, еще раз, не учитывает солнечный цикл, солнечный календарь не учитывает лунный цикл. Вот у евреев, вот исходя из тех слов, которые я процитировал, да, вот самая первая заповедь, вроде как календарь должен быть лунным, но Не совсем. Дело в том, что в Торе, ну сейчас, ну, если кто видел еврейский календарь, то знает, наверное, у многих дома висит календарь, все еврейские месяцы имеют название. Да? Вот сейчас у нас начался на днях там, месяц Кислев, вот тот самый первый, который Тора называет первым месяцем календаря, этот месяц называется месяц Нисан там, и так далее. Но в Торе-то, на самом деле, у месяцев названий нету. И так же, как и в современном иврите нет названия дней недели, да, не недели идут по номерам, так в Торе месяцы тоже идут по номерам. Вот, скажем, вот месяц, когда евреи выходят из Египта, называется месяц первый, вот сейчас начавшийся месяц, месяц Кислев, это девятый месяц, и никак по-другому в Торе они не называются. Есть одно маленькое исключение, но не знаю, даже это название не название, вот тот самый первый месяц календаря, когда евреи должны выходить из Египта, но когда они вышли из Египта, он называется пару раз, это такое применяется, ну и название, это даже не название, Ходышга Авив. Авив на иврите это весна, месяц весенний, месяц весны. То есть, даже возможно это трактовать не как название, а просто как указание, что вот этот самый первый месяц должен приходиться на весну, но даже если это название, неважно, но в любом случае получается все-таки, что хоть календарь вроде как, вот мы должны были понять лунный, но вот месяц выхода евреев из Египта должен всегда приходиться на весну. Ну и кроме этого еще есть привязка цикла еврейских праздников, ну до праздников мы еще дойдем сначала, там об устройстве календаря как такового, но все-таки цикл праздников, Шалош Рогалим, так называемый, Песах, Шивот, Суккот, у него есть привязка кроме вот этих событий, с которыми связаны праздники, к сельскохозяйственному календарю, ну скажем, там Суккот это праздник урожая, Шивот праздник первых плодов, а вот эти вещи, да, вот сельскохозяйственного цикла, они все-таки привязаны к времени года, и нельзя, чтобы там праздник Шивот вот сполз там с лета на весну, потом на зиму, там никаких первых плодов не будет. Следовательно, календарь не может быть исключительно лунным. И поэтому еврейский календарь, ну, правильнее всего там характеризовать как лунно-солнечный. Он точнее по отношению к Луне, менее точен, менее точен по отношению к Солнцу. И как все это устроено? Что значит его вот точность по отношению к Луне? Дело в том, что первое число месяца всегда, ну, плюс-минус один день, потом мы подробно, может быть, как, да, если успеем, поговорим о том, как строился календарь в те талмудические и даже более ранние времена, и как он сейчас действует, но, по крайней мере, первое число месяца должно совпадать с новолунием. Ну, что такое новолуние, наверное, все знают, да, там вот просто там, когда там детям это все объясняю, приходится там рисовать, объяснять, хотя рисовать я не умею, так что если все знают, так и хорошо. Да? Вот как строится лунный цикл, вот тот самый, который занимает примерно 29,5 суток. И вот есть такое понятие мулат, появление, вот момент появления в небе новой луны. Да, ну, перед этим где-то в течение суток луна с Земли вообще никак не наблюдается, да, в отличие от Солнца. Вот то еще один момент, почему Солнце и годовой цикл, вот год на иврите шана, от слова яшан или лышанот, такое перманентное, такое знатное повторение, или яшан старый, поскольку Солнце из Земли, с Земли, с какой-то точки Земли видно всегда, да, если у нас ночь там на другом полушарии день, и не бывает такого, что Солнце с Земли не наблюдается, а вот Луна на один, на примерно, я не помню там точно сколько, но примерно на сутки, раз в месяц вообще исчезает из поля зрения. И потом она появляется как бы новая. Вот этот момент появления новой Луны называется на иврите таким словом мулат. Вот в календарях, кстати говоря, вот во всех еврейских календарях точно пишут точку мулат, когда вот появляется новая луна с точностью до секунды. Правда, там не секунды, там немножко другая мера измерения. Точно вот в таких вот в мерах измерения, в единицах времени, которыми пользовались мудрецы, этот лунный цикл, он занимает 29 суток, 12 часов и 798 так называемых хелоков. 798 хелоков, что такое хелок? Хелок – это вот такая специфическая единица времени, это 1050 минута. Да? От часа, извиняюсь, 1050 часа. То есть это не совсем секунда, там что-то такое в каком-то приближении. Там, ну, короче говоря, вот эта продолжительность месяца, она очень давно высчитана вот, с весьма большой точностью. Да? И поэтому с точностью вот до этого самого хелока, ну так условно говоря, до секунды в любом календаре, в еврейском, ну я думаю, что не только в еврейском, в тех календарях, которые, в общем, это... тема волнует, мы можем найти момент появления в небе новой луны. И вот этот самый мулат – это определяющий вот момент для начала нового месяца. Ну, в идеале, в те сутки, когда появилась вот самая новая луна, это должно быть первое число месяца. Но реально это не всегда так. Ну, может быть, дойдем до того, почему. Да, и, кстати говоря, в чем еще вот отражается, где еще отражается вот этот момент, что еврейский календарь более лунный, чем солнечный. Ну, сейчас отмечаем праздник под названием Рош Гашана, как мы это переводим, Новый год, там глава года, но неважно. И более того, этих самых новых годов в Талмуде перечислено несколько, но на самом-то деле в Торе, не то что в Торе, в Танахе вообще нет такого понятия, как Новый год. Ни в каких из проявлений. Да? Вот это вообще сам Новый год, вот эта фраза, эта формула, вот как термин вводится Талмудом. Но зато в Танахе, в Торе есть понятие Рош-Ходеш. Да? Вот как особая такая полупраздничная дата, там особые жертвы приносятся и даже там особые правила поведения в Рош-Ходеш. Да? Рош-Ходеш – новый месяц. Да? Новый месяц как особая дата в Торе присутствует. Рош-Гашана, Новый год, такого в Торе нету. И даже в Танахе нету. Итак, ну теперь немножко еще так, чтобы не уплыть, технически, как все это строится. Еще раз, значит, как решается эта проблема с погрешностью, которая накапливается, немалая погрешность, это 12-13 суток в течение одного года в лунном календаре. Да, то есть лунный год, получается, где-то почти на две недели длится меньше, чем солнечный год. Ну и решается эта системой, наверное, вот многие знают, системой високосных годов. Да? Високосный год в еврейском календаре – это год, в котором 13 месяцев. Если первый месяц календаря, первым месяцем календаря называется в Торе месяц Нисан, месяц, когда мы празднуем Песах, то получается, что последний месяц календаря – это месяц Адар. И вот этот самый последний месяц календаря, он удваивается. Да? Вот в високосном году есть месяц Адар Алиф и Адар Бет. Первый Адар и второй Адар. И ну, вот в терминологии Талмуда, как называется, месяц может длиться 29 дней или 30 дней, и год, соответственно, может длиться 12 или 13 месяцев. То есть получается, что есть как бы високосный месяц, но, по крайней мере, в Талмуде используется один и тот же термин – меубар. Ну, в дословном переводе, как калька, если перевести на русский язык, беременный, как вот такой вот беременный, продленный високосный месяц, в котором 30 дней, месяц, может быть, их 29 или 30, и високосный год, или так вот беременный год, в котором 13 месяцев. И еще пока мы поговорим о том, как сегодня функционирует календарь, так вот на сегодняшний день, и этот цикл весьма точно действует, хотя он не очень, наверное, удобен, поэтому, в общем, во всем мире принят григорианский календарь как более удобный, хотя не самый точный, там даже вот с учетом високосных лет, високосных годов, раз 4 года и раз 100 лет, все равно накапливается там какая-то погрешность, не помню какая, ну, юлианский, понятно, что еще менее точен, а вот этот календарь, которым пользуется еврейский календарь, он очень точный, но сейчас увидим, что он не самый удобный. Поэтому вот как бы в быту и у евреев он тоже используется вот для каких-то нужд традиционных, но не для вот просто бытовых. Итак, существует цикл из 19 лет, внутри которого 7 лет високосных. Да? 7 из 19, то есть 12 из 19 лет состоит из 12 месяцев, 7 лет из 13 месяцев. На самом деле это не факт, что это изобретение евреев, скорее всего нет, это вычтено было давно, но в Альмагесте у Птолемея там этот, по-моему, 19-летний цикл уже присутствует. И вот какие високосные годы внутри 19-летнего цикла, 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19. Ну, это как бы не так принципиально, как это знать. Я, честно говоря, даже не знаю, какой сейчас идет год из 19-летнего цикла. Не принципиально. Ну, в общем, вот этот цикл, который действует очень точно, он тоже накапливает какую-то там микроскопическую погрешность, но погрешность такова, что там за там, тысячу лет там, это она исчисляется, там, не знаю, секундами, минутами, что-то такое. То есть, ну, с традиционной точки зрения, что этот вот мир конечен, он рассчитан на энное количество там, тысяч лет, никакая значимая погрешность, исчисляемая, скажем, сутками, как бы накопиться не может. Ну. Итак, чередуется, вот в чем еще раз неудобство, что нет фиксированного количества месяцев в году, хотя вот высчитано и вроде как мы можем, есть компьютерная программка, которая нам даже переводит григорианский календарь в еврейский назад, с которой мы можем посмотреть все это на годы вперед. Но самим высчитать это практически невозможно, или нужно знать слишком много всяких правил. Потому что, во-первых, нужно там, иметь в виду, когда какие годы будут високосными, но что самое тут не такое сложное, что даже нефиксированное число дней в месяцах. То есть в некоторых месяцах чередуется число дней. То есть если месяцы, которые всегда 20-дневные, есть месяцы, которые всегда 30-дневные, но вот, скажем, месяц Кислев, который вот сейчас у нас начался, он иногда длится 29 дней, иногда 30 дней. И четких правил тоже, когда вот как это тоже все исчисляется, по, там, исходя из происходящего, там, как соотносится там, с лунным циклом и так далее, и так далее. То есть все это тоже весьма сложно высчитывается. То есть самостоятельно, если мы как-то можем, там, наверное, вооружившись, там, не знаю, там, ручкой, бумажкой просчитать, когда на какой день недели, скажем, в каком году, на какой год выпадет какое-то событие, то в еврейском календаре это сделать крайне сложно. И там без компьютерной программки, боюсь, что просто-таки невозможно. Да, и еще есть такие два момента, которые еще усложняют вот это как бы прогнозируем, этот подсчет, когда что, когда будет. Есть несколько дат, именно три даты в еврейском календаре, ради которых количество дней в предыдущем месяце подгоняется. А именно, значит, есть дата всем известная Йом-Кипур, да? Йом-Кипур такой, ну, едва ли не главный день в еврейском календаре. Так вот, Йом-Кипур по еврейскому закону не должен приходиться на пятницу и на воскресенье. Почему? Ну, там тоже такой технический, галактический момент, что если там, не дай бог, там человек, кто-то там скончается, и получается, что два дня, а по еврейскому закону, там, может, во второй лекции немножко об этом пойдет речь, покойника, как вот, исходя из уважения к покойнику, нужно хранить как можно быстрее в тот же день. А дело в том, что в шаббат и в Йом-Кипур нельзя этими вопросами заниматься. Получается, что два дня тело покойника будет вот просто лежать. И чтобы такого не получалось, на пятницу и на воскресенье Йом-Кипур никогда не приходится. Вторая дата в календаре – это такое Гошана Раба, последний день праздника Суккот, седьмой день Суккота. По правилам вот нынешнего вот календаря, как сейчас действует календарь, еще раз, вот именно сейчас, потому что как он действовал в талмудические времена, мы еще поговорим, не должен этот день Гошана Раба выпадать на субботу. Потому что там специфические церемонии, там с ветками ивы там обходят, там обходили жертвенник во времена храма, сейчас вокруг Торы ходят, целиком ветками там, и так далее. И это нельзя делать в шаббат, поэтому календарь подгоняется так, чтобы Гошана Раба никогда выпадал на шаббат. И есть третья дата, уже так относительно скоро, через месяц с небольшим, такой пост в еврейском календаре, есть 10-е Тевета. Так вот, это единственный пост из постов, введенных мудрецами, ну и пророками, которые, если вдруг он выпадает на субботу, то в субботу постятся все другие посты. Ну, Йом-Кипур мы оставляем за скобками, поскольку это не траур, это там с ним вообще особое, о нем особый разговор. Но вот 10-е Тевета из этих постов, введенных пророками, единственный пост, который выпадет на шаббат, постятся в шаббат. Так вот, календарь сегодня подгоняется так, чтобы 10-е Тевета не выпадало на шаббат. Из-за чего как раз чередует количество дней вот в текущем месяце, в месяце Кислев. Ну и понятно, что календарь получается очень такой какой-то несимметричный, сложный, и с одной стороны он весьма точен, а с другой стороны использовать его просто в быту крайне неудобно было бы. Да? Но для еврейских нужд он вот используется, поскольку там все даты следуют именно вот по этому календарю. Итак, вот что из себя представляет еврейский календарь на сегодня. Итак, ну, так как календарь сегодня функционирует, он функционировал не всегда. Дело в том, что по закону Торы количество суток в месяце и количество месяцев в году каждый раз решалось в особом порядке, как мы вот сейчас поговорим. Но для вынесения решения, это кто-то должен был вынести решение, вот этот год будет високосным или нет, этот месяц будет, вот как бы Муубар, вот високосным, в, как это называется, в Талмуде или нет, каждый раз должен был выносить вот Бейдин, суд, который находится в Иерусалиме. В какой-то момент после разрушения храма этот суд, находящийся в Иерусалиме, просто прекратил функционировать, и вся эта церемония стала невозможной. И как быть дальше? Да? Ну, если в то время, слава Богу, еще какая-то централизация, вот какая-то иерархия была в еврейском народе, были люди, которые могли принимать решения, обязательные для всех, и их слушались. Как раз эти времена не кончались. Вот так уже скоро переместится центр еврейской жизни из Эрец-Исраэль в Вавилон, и там уже такой начнется такой вот раздрай некоторый. Так лидером поколения тогда, председателем вот этого суда, был такой человек, не путать с Гилелем, вот, наверное, знакомые имена Гилель и Шамай, такая пара из ранних Танаим, которые вот между собой, у них были две школы, которые между собой там дискутировали, так называемый Гилель Шини, второй Гилель, вот, какой-то там внук, правнук, что ли, того Гилеля. Так вот, он принял решение, что поскольку еврейский суд больше не может функционировать, да, евреи постепенно покидают Иерусалим, и вот эта самая централизация, такая иерархия, она перестает существовать, то нужно как-то, календарь как-то должен функционировать, да, евреи должны все во всех странах в один день праздновать праздники, в один день у всех должен быть Йом-Кипур, календарь должен быть один и тот же, одни и те же годы должны быть високосными у всех. Так что же делать? Вот и было принято решение использовать вот этот самый 19-летний цикл, да, который, вот, как мы видим, был известен еще и до этого, но до этого им не пользовались, поскольку по закону Торы, вот ритуал, который прописан Торой, он предусматривает какие-то другие церемонии. Вот, то есть он предусматривает некие церемонии, а не просто вот этот высчитанный, ну, его можно высчитать, хотя сложно, на долгие годы вперед, календарь. И с этого момента вот евреи пользуются 19-летним вот этим самым циклом, до того момента, как, вот поскольку евреи ждут прихода Машиаха, возобновления службы в храме, восстановления Санхедрина, вот как только все возобновится так, как и будет функционировать так, как оно должно, от этого 19-летнего цикла, значит, мы должны отказаться и вернуться вот к той системе, которая была вот во время Она. Вот. Как же все это функционировало? Тоже по ходу дела происходили некие изменения. Итак, есть вот такое понятие «эд» – свидетель, «идут свидетельства», и эти слова, они однокоренны со словом «моэд» – праздник, да, или как «дата моэд». А все дело в том, что все даты, они, вот как мы уже, наверное, поняли, определяются на основании свидетельства, как все это функционировало. Человек, который увидел новую луну, поскольку все базируется, да, на новолунии, да, календарь в первую очередь лунный, человек, который увидел новую луну, он был обязан срочно идти в Иерусалим и свидетельствовать о том, что он видел новую луну. Ну, хотя свидетелей изначально должно быть двое, но по закону Торы любое дело решается на основании показаний двух свидетелей, пары свидетелей. Даже если один человек увидел новую луну, то он должен идти в Иерусалим свидетельствовать. Ну, понятно почему, потому что вдруг придет еще кто-нибудь, и вот они составят пару. И если там с их свидетельством там все срастется, все как надо, Бейдин устраивает такую церемонию, так называемую, это освящение нового месяца, и с этого момента новый месяц считается начавшимся. Ну, проблема в чем? Да, вот, если хорошая погода, ясная, луна в небе видна хорошо, то в самом Иерусалиме, где-нибудь там близко от Храмовой горы, от храма, кто-нибудь увидит луну, сразу придет, сообщит о том, что он видел эту луну, и, ну и новолуние там осветят. Если, там, скажем, зимой, да, в Израиле, там сезон дождей, тучки и так далее, в самом Иерусалиме никто не увидит новую луну, будут идти откуда-нибудь издалека и могут прийти не ночью и не утром, а где-то уже так близко к исходу дня. И пока будут освещать новую луну там, и так далее, вот этот самый день, который должен быть освещен как первое число нового месяца, уже будет на исходе. Хотя, ну, ничего страшного, но задним числом, может быть, все узнают, когда было первое число. Но проблема-то в том, что, вот, что о чем я уже говорил, что Рош-Ходыш в Торе фигурирует как такой полупраздник, а в первую очередь вот такие праздничные, полупраздничные даты, они отмечались в храме. В храме были какие-то тоже специфические церемонии, свои особые жертвы. Вот жертва Мусав, так называемая дополнительная жертва для праздников-полупраздников. И эта жертва сопровождалась таким песнопениями левитов, которые тоже отличались в эти самые дни. Это было принципиально, да, что вот именно в этот, если это вот такой особенный день, то все церемонии этого дня должны быть соблюдены. Ну и Талмуд пишет, что один раз произошел вообще такой вот неприятный казус, что пока суд доделал, пока там пришли эти свидетели, пока их принимали, в суде, пока пришли, сообщили в храме, а уже успели принести другую жертву, левиты уже успели песнопение спеть не рошходышное, не на новом месяце, а какое-то другое, и вот все это было очень неприятно. Тогда было принято решение, что свидетели нового месяца, то есть те, кто видел новую фазу луны, могут быть приняты в Иерусалиме в храме только до времени, вот, которое называется Минха, так называемая послеполуденная молитва там, и послеполуденная жертва. Если свидетели не успели явиться до вот этого времени, то свидетельство уже как бы не принимается, считается, что поезд ушел, и первым числом будет объявлен следующий день. И да, ну и поскольку месяц может состоять из 29 или 30 суток, то понятно, что эти самые свидетели должны были приходить, эта обязанность на них лежала только если они увидели луну на 30-й день от прошлого месяца. То есть вот как возникает коллизия, вот этот сегодняшний день, это 30-е число или первое число следующего месяца, и вот вдруг появилась луна, свидетели должны бежать и сообщать о новой луне. Если на 30-й день луна не появилась, то 31-й день, поскольку 31-го числа быть не может, автоматом освещается как новый месяц, а там уже никакие свидетели не нужны. Но свидетели нужны были только на 30-й день. И так вот таким образом строилась вот вся, решались все эти проблемы с освещением новой луны. Как быть с количеством месяцев в году? Ну, еще раз, да, все, начинается все вот, проблема с как бы солнечным там характером календаря, лунно-солнечный, того, что месяц Нисан называется месяцем весенним. И когда возникает проблема, если вдруг оказывается, что весна еще не, а что месяц Нисан начинается, а весна еще не началась, то вот это уже проблема. Он всегда должен приходиться на весну. Как эта проблема решалась, из чего исходили? Месяц Нисана, вот сейчас он у нас как приходится, примерно апрель-май, да? Конец апреля, начало мая, но плюс-минус там две недели по отношению к нашему календарю. И какие точки в году как определяющие использовались? Да? Ну, в году есть четыре такие вот, четыре момента показательных. Два новолуния, два солнцестояния. Да? Два дня равноденствия, два дня солнцестояния. Зимнее, там, летнее солнцестояние, самый длинный день, соответственно, самый короткий день. И два равноденствия, 22 сентября и 22 марта. И если вдруг в момент солнцестояния, в момент весеннего солнцестояния, то есть там 22 марта, выяснялось, что месяц Нисан уже вот на подходе, а весна как таковая вот еще не очень-то началась, тогда принималось решение, что месяц Адар, который к тому моменту уже вот всегда начинался, удваивается. И удваивали месяц, принималось решение, опять же, Бейдином, с Верховным судом, об удвоении месяца Адар, и месяц, и год становился високосным. Это вот называется Ибур-Шана, как бы вот о високосивании, или как сказать, год, вот такой, такой специальный термин. Теперь, значит, ну все это так существовало, приходили свидетели нового месяца, там Бейдин принимал решение, продлевать год или нет, но все это было замечательно до времен, ну, где-то так уже поздних времен второго храма, когда в еврейском народе начались такие вот некоторые проблемы, появились всякие такие течения, ну, секты, там разные термины применяет к ним Талмуд, там Миним, Бейтусим, Цдаким. Ну, в основном все это сводилось к тому, что представители вот этих течений, они принимали и придерживались письменной традиции, письменной Торы, но они отрицали устную традицию. И там вот такой один момент, все это, по всей видимости, упиралось в один конкретный момент вот, расхождения устной и письменной традиции, а именно дата, определение даты праздника Шавуот. В чем там коллизия? Вот, как определяется в еврейском календаре дата праздника Шавуот? Праздник Шавуот – это тот праздник календаря, с которым не прописана дата его. Да? Как в Куторе написано, что от праздника Песах нужно отсчитать 49 дней, и на 50-й день праздник Шавуот. Но как это в Торе все сформулировано? «Усфартем лахем, мимахарад гашабат» и так далее. Там, начните отсчитывать на завтра после шаббата. Отсчитайте 49 дней, 50-й день там, и так далее, и так далее. Только дело в том, что слово «шаббат» в Торе имеет три значения. Вообще дословно, если калькой перевести слово «шаббат», это от слова «шлишбот», «бездействие», как бы «выходной день», да? «Выходной день шаббат». Так словом «шаббат» называются всякие выходные дни. Ну, во-первых, суббота называется словом «шаббат». Словом «шаббат» называется праздничный день, когда запрещено работать, «йом-тов» так называемый, «шаббат» или «шаббатон». Ну и словом «шаббат» на самом деле еще иногда называется «неделя», потому что написано там вот, что начните отсчет после «шаббата», отсчитайте «шева шаббатот тмимот», отсчитайте «семь целых шаббатов», то есть «семь целых недель». Так традиционно вот мудрецы, согласно устной традиции, трактуют вот это слово «шаббат» как первый день Песоха, да, вот выходной день Песоха. Поскольку на 50-й день после выхода евреев из Египта евреи получают Тору, праздник Шавуот связывается с получением Торы, вот, соответственно, на 50-й день после Песоха, который связан с выходом из Египта, должен праздноваться праздник Шавуот. Так вот эти вот самые миним, ну, еретики, сектанты, там, как их назвать, они, отрицая устную традицию, пытались доказать, что, как правило, чаще всего слово «шаббат» все-таки обозначает субботу, поэтому здесь тоже должна иметься в виду суббота, и, следовательно, отсчет вот этих 50 дней должен начинаться, по их утверждению, обязательно с воскресенья, мимахарад гашаббат, на завтра после шаббата, и, следовательно, после этого отсчета вот этих 7 дней, 7 недель, который начинается на завтра после шаббата, на завтра после 7-го вот шаббата, должен праздноваться Шавуот, то есть всегда в Йом Ришон, всегда в воскресенье. А поскольку календарь строился это вот традиционно, в соответствии с устной традицией, ну, иногда выпадал Шавуот на воскресенье, ну, как правило, не выпадал. Они пытались всякие уловки, к уловкам всяким прибегали, чтобы подогнать праздник Шавуот под воскресенье, как они вот считали правильно. Что для этого нужно было делать? Для этого нужно было сбивать дату Рош Кодышей, начало месяцев, так чтобы вот в конце концов там сбивать так, чтобы если там по их подсчетам вот, получалось, что на воскресенье не выпадет Шавуот, если и так по подсчетам получалось, что выпадет, то и хорошо. Если не выпадет, нужно вот высчитать, какие Рош Кодыши нужно как сбить, чтобы Шавуот пришелся на воскресенье. Другое дело, почему они относились так к Рош Кодышу, который тоже вот вроде в Торе прописано практически открытым текстом, что им нужно руководствоваться, но ладно, это уже отдельный вопрос, почему они так делали. Но что они стали делать? Они стали пытаться, первая проблема, которую они создали, ну, очевидно, что нужно делать? Подсылать не вовремя свидетелей нового месяца, чтобы в храме осветили новый месяц не тогда, когда вот он на самом деле, а тогда вот, когда вот, они высчитали, им он выгоден, чтобы Шавуот пришелся на воскресенье. Ну, понятно, что долго там прообманывать невозможно, это в том же месяце, да, вот пришли свидетели, которые якобы видели Луну тогда, когда ее не было, а потом пришли другие свидетели, которые увидели реальную новую Луну. Как бы раскусить эти уловки их, в общем, труда не составляет, их раскусили достаточно быстро. И тогда стали предпринимать меры предосторожности, но все равно, да, вот как-то же нужно что-то делать. Вот, свидетели, которые пришли, утверждают, что они видели новую Луну, то верить им или не верить? А вдруг это вот эти самые миним, которые вот специально пришли и которых подослали, чтобы они лжесвидетельствовали? И тогда там разработал там Рабан Гамлиэль целую систему, как их ловить на лжи и так далее. Ну, как, в общем, как ведется следствие, как там следователи опытные умеют там свидетеля подлавливать, запутывать. Так он специально, Талмуд пишет, он нарисовал всякие таблички с разным расположением Луны, так или так, по отношению к Солнцу, в какую сторону она наклонена, формулы Луны, поскольку он сам, видимо, там был достаточно большим специалистом, во всех, как по фазам Луны, в каком месяце и как Луна расположена в как выглядит, там не очень специалист, в Талмуде это подробно излагается, но поскольку я не очень в этом, так сказать, силен, я читал это, но каждый раз забываю, там все это объясняется подробно, но а большинство вот этих самых лжесвидетелей, они такими большими специалистами не было, но так ему вот в конце концов всегда этих самых лжесвидетелей удавалось подловить на чем-нибудь, там где Луна была, там вот в эту сторону повернута, вниз, вверх, в каком точно, в какой точке неба, сейчас, может быть, мы на это и не обратили бы внимания, вот видели мы Луну, вспомним ли мы, как она выглядела, в какой точке неба и так далее. Хотя, может быть, и вспомним, да, вот мы видели, где мы ее видели, и вот она над таким-то домом была. Но в те времена, когда люди часов на руках не носили, когда календарь дома на стенке не висел, то нетрудно догадаться, что они гораздо лучше ориентировались по там, звездам, по Солнцу, по Луне, и время они определяли по тому, как Солнце расположено в небе, о чем там в Талмуде часто идет речь. И число месяца примерно умели определять по Луне, ну, что, наверное, на самом деле не так сложно. Думаю, что мы бы тоже это все умели делать, если бы у нас не было часов и календарей. Да? Сейчас мы просто вот развращены всякими там благами цивилизации, поэтому всем этим пользоваться не умеем. Ну, так вот, но все равно на какой-то неточности поймать Рабан Гамлиэль умел, и с момента, когда он разработал эту систему, ну, согласно Талмуду, вроде там эта проблема была решена. Ну, правда, немножко другие проблемы были. Все дело-то в том, что вот этот 19-летний цикл, он тогда был известен. И, в общем, мудрецы умели высчитывать, когда на самом деле будет новая Луна. Ну и, видимо, если очевидно не вовремя пришли свидетели, Рабан Гамлиэль с особым пристрастием этих самых свидетелей допрашивал, пока не поймает их на чем-то, поскольку он знал вот по этим астрономическим расчетам, что сегодня не может быть новолуния. Но возникала другая проблема. Вот в пасмурные дни, когда солнце не видно, а вроде как новая луна должна была появиться в небе. И Рабан Гамлиэль, вот допрашивая человека, он путается в показаниях, или просто человек действительно невнимательно смотрел, плохо помнит, как там оно все было. Он путается в показаниях, но при этом по расчетам известно, что сегодня новомесячье. А вот он вроде несет какую-то чушь, не может объяснить, где и как он видел Луну, как быть. И там даже как-то раз возник весьма крупный конфликт между Рабаном Гамлиэлем и такой мудрец был Раби Йехошуа. Рабан Гамлиэль вот настаивал на своей системе, что поскольку свидетели, значит свидетели, если свидетели путаются в показаниях, то мы не можем принять свидетельство и по закону Торы переносим Рош Ходеш на завтра. Раби Йехошуа говорил, как же так, вот мы по подсчетам видим, что действительно сегодня Рош Ходеш. Он настаивал на своем, Рабан Гамлиэль настаивал на своем, и поскольку Раби Йехошуа пошел на принцип, решил считать по-своему, а там как раз дело было в канун Рош Хашана. И месяц Тишрей, очень принципиальный момент, много праздников, и когда все это праздновать? Так Рабан Гамлиэль, в конце концов, решил пойти на самые крайние крутые меры, поскольку он был тогда вот главой поколения, председателем Верховного Суда, он приказал Раби Йехошуа собрать вещички и с вещами к нему явиться там на ковер в тот день, когда по его Раби Йехошуа подсчетам приходился Йом-Кипур. В Йом-Кипур этого делать категорически нельзя. Ну что делать? Раби Йошуа был вынужден подчиниться, хотя он был уверен, что и считал, что вот сегодня Йом-Кипур, а по Раван Гамлиэлю Йом-Кипур был только завтра. Он явился там через там, переступив через себя к Рабану Гамлиэлю, и Рабан Гамлиэль его поблагодарил, похвалил, там обнял, назвал его своим учеником и учителем, объяснил, что вот ученик, потому что вот молодец, что послушал меня, учитель, потому что вот показал всем, как нужно себя вести, что если Бейдин принял такое решение, то какого бы мнения не придерживался ты, то должен поступить так, и вот ты показываешь замечательный пример всем, и вот как бы вот они примирились. Ну вот, по крайней мере, такой был нешуточный весьма эпизод, о котором повествует Мишна. Да, но потом есть вторая проблема, с которой все это связано. Итак, в Иерусалиме осветили новый месяц, замечательно. Но евреи-то жили не только в Иерусалиме. Ну, Иерусалим там, ну, тогда, наверное, не такая большая территория Иерусалима была, как сейчас. Ну, там, наверное, в достаточно короткое время все узнавали, что освящен новый месяц. Но узнать-то должны были евреи, живущие не только в Иерусалиме, но вообще Эрец-Исраэль, а времена второго храма еще и в Вавилоне, да, больше после разрушения первого храма, когда евреи были угнаны в Вавилон, во времена второго храма большинство евреев осталось в Вавилоне, большинство евреев не вернулось в Эрец-Исраэль. И оповестить евреев Вавилона тоже это была, в общем, задача нешуточная. Тогда это было сделано достаточно сложно, но она была усложнена с какого-то момента. Вот в те времена какой самый быстрый способ оповещения, вот те, кто находится на каком-то далеком расстоянии был, в отсутствие всех технических... А? Голуби это не самое быстрое, голуби это достаточно быстро. Сигналы, факельные сигналы, огонь. Голубь, а вдруг он не долетит, и сколько он там будет лететь... Голубь это не так быстро, а огонь вот ночью, вот, тем более, что освещение месяца было, как правило, ночью на Храмовой горе, а знали, поскольку была возможность только, что в эту ночь, если не в эту ночь, следующую ночь уже никакие факельные знаки не нужны, 30 суток прошло и уже автоматом следующий месяц. Поэтому специальные люди дежурили на горах, там вот, по всей территории расселения евреев и ждали. Вот освещен новый месяц, сразу же на Храмовой горе показывали специальные знаки факелами огнем, которые видели там вот, на горах, которые находятся на определенном, слава богу, да, там и Израиль, там окружающие территории, там это не равнина, там горы всюду есть, реагировали сразу эти знаки, увидев на соседних горах. Там люди стояли тоже, начали показывать такие же знаки, там еще на дальнейшем долине так и так далее, и так далее. И когда видели, как напишет Талмуд, что вся Гула, вся территория расселения евреев, вот она, вот, факелы, тогда и они были хорошо видны, это сейчас иллюминация там в городах, свет, электричество и так далее, в те времена этого не было. Этот факел был хорошо виден издали, и потом показывали определенные знаки, там определенные движения делали этими факелами. И когда все видели друг друга, вот что вот вся Гула, так называемая, она заполнена этими самыми факелами, и подаются знаки, все, значит, можно факелы тушить и идти домой, все знают. Ну и там вот эти люди с факелами, ну, во-первых, людей на горе, наверное, видели, люди, которые под горой живут в городе, и даже если не видели, то друг от друга уже быстро узнают. И, в принципе, к утру, наверное, уже все евреи, которые живут и в Эрец-Исраэль, и, ну, так называется, территория называлась Сурия, территория, где жили евреи, которая захвачена была там царем Давидом еще, да, ну, а потом и Вавилон, уже все практически знали, что начался новый месяц. Все замечательно. Но вот эти самые миним, которые строили козни с освещением нового месяца, они, разумеется, строили козни и с передачей вот этих факельных знаков. Они специально, не вовремя, специально вот тот день, когда им это, они считали, что это нужно, чтобы подогнать вот ту самую дату Швота, они выходили на эти самые горы и специально, не вовремя подавали факельные знаки. И тут уже с этим бороться уже было сложнее. Если там свидетельство просто не принять, и все, иди домой, ты врешь, и все тут, то здесь как этому воспрепятствовать? Да, они там могли там, какие там силу применить, чтобы не дать себе помешать, и так далее, и так далее. О, они показали эти знаки, пока к ним предприняли меры, там на тех горах уже увидели, тоже начали показывать знаки. В общем, сложная система, и так далее. Пришлось отказаться вот от этого быстрого по тем временам, в общем, ну и сейчас, наверное, это было бы быстро, от такого быстрого и удобного способа оповещения пришлось отказаться. оказаться. А как по-другому оповестить? Вот вы говорите голубей, но голубей тоже можно не вовремя посылать. Да? То есть единственный момент, единственный способ, как можно доказать, что это действительно исходит от Бейдина, это ну, там, без бумажки-то букашка, как говорится, да, бумажка должна быть, на которой стоит печать, подписи, все вот там, я не знаю, все знаки, которые невозможно подделать. Ну, сейчас, наверное, легко подделывать печати, в те времена печати было подделывать, наверное, значительно труднее. Так вот, пришлось специально рассылать по всей территории, где живут евреи, специальных вот таких, там, не знаю, курьеров, как их назвать, шлихим, посланников, как называется это в Торе, Бейдина, которые разъезжались по всей территории проживания евреев со специальным документом, удостоверяющим, что они действительно посланники Бейдина и что они призваны оповестить о том, что вот в такой-то день был освящен новый месяц. И, как понятно, система гораздо более сложная, дорогостоящая, и, что самое неприятное, занимающая много времени. Ну, по территории Эрц-Исраэль еще, ну, допустим, это занимало несколько суток, да, чтобы разошлись эти вот самые шлихим, эти вот курьеры. А они должны были идти еще на территории вот под названием Сури, еще вся эта информация должна была распространиться в Вавилон. А это сколько времени занимает? Ну, по тем временам очень немало. И да еще в сезон дождей, зимой, все это усложнялось тем, что там всякой слякотью, какие-то потоки, которых не было летом. Вот они, какие-то там реки, потоки просыпались зимой и так далее, и так далее. Это могло занимать недели. Да? Я там, ну, плохо себе представляю, сколько занимает там на верблюде, на осле доехать от Иерусалима до, там, там, до Вавилона, там, до Ирака, Ирана. Но, по крайней мере, не часами и даже не сутками это исчислялось. И тут возникает новая проблема, с которой до этого не сталкивались. Допустим, вот, это месяц, в котором празднуются некие праздники. Ну, вот праздник там, Песах, который отмечается 15-го Нисана. И вдруг эти самые курьеры Бейдина не успевают до 15-го Нисана доехать до каких-то там далеких точек и оповестить, когда начался месяц Нисан. Когда же вот люди, живущие вот в тех дальних отдаленных местах, должны праздновать Песах? Непонятно когда. И вот тогда возникла та традиция, которая вот и сейчас соблюдается, наверное, вот видели и в календаре, знаете, что праздничные дни, имеется в виду Йом-Тов, так называемый праздничный день из Торы, за пределами Эрец-Исраэль, за пределами Израиля удваивается. Скажем, в Израиле Песах, да, первый день Песаха, один день отмечается, один пасхальный седер, у нас здесь будет два пасхальных седера. Там то же самое Суккот, да? Первый день только Йом-Тов, у нас два дня Йом-Тов. Также в Израиле есть только один день Шмини Ацерет, в ходе которого проводится церемония под названием Симхат Тора. У нас Шмини Ацерет и Симхат Тора – это как бы два отдельных праздника, то есть этот день раздваивается. Почему? Вот с тех пор, когда возникла вот эта самая проблема с оповещением о новом месяце, и люди, живущие далеко от Иерусалима, стали узнавать о новом месяце иногда слишком поздно, чтобы вовремя отпраздновать праздник. А поскольку есть только две опции, две возможности, когда вот этот самый праздничный день настает, поскольку предыдущий месяц мог длиться только или 29 дней, или 30 дней, ну а когда начался предыдущий месяц, так уж, наверное, за месяц-то уж все как-нибудь там доузнают. Вот получается, есть только две опции, когда может начаться праздник, когда может быть Йом-Тов. И поэтому вот Йом-Тов за пределами Эрец-Исраэль стал удваиваться. Есть один праздник, а именно Рош ха-Шана, когда Йом-Тов удваивается даже в Израиле. Почему? На самом деле ответ очевиден. Рош ха-Шана – это единственный праздник, имеется в виду из праздников Торы, да и не только из праздников Торы, да, там Ханука, Пурим тоже, они не в начале месяца. Это единственный праздник, который празднуется первого числа месяца. А первое число месяца тут вот вообще уже такой экстрим. Даже в Иерусалиме не все могут узнать, осветили сегодня новый месяц или нет. И в Эрец-Исраэль, там даже в городах близко к Иерусалиму, можно не успеть оповестить. И как раз тот самый случай, о котором я упоминал, что как-то пришли свидетели поздно и сбились из-за этого левиты, и сбились все церемонии в храме, будничную или праздничную церемонию проделывать, некоторые утверждают в Талмуде, что это было как раз при наступлении месяца Тишрей. Это было связано не просто с Рош Ходешем, а с Рош Гашана. И тогда возникла традиция первым числом месяца объявлять 31 день, но Рош ха-Шана праздновать даже в Эрец-Исраэль 2 дня. Поэтому вот единственный Йом-Тов, который удваивается даже в Израиле, хотя в Торе речь идет про 1 день, это Рош ха-Шана, вот как раз потому что этот праздник единственный, который празднуется 1 числа. И так вот сложилась более или менее та система, вот, в соответствии с которой сегодня функционирует еврейский календарь. 19-летний цикл, удвоение Йом-Товов. Ну и сейчас проблемы с оповещением нет, вот сейчас нас обо всем оповещает календарь, компьютерная программка там и так далее. Теперь, что это вот построение календаря, да, все-таки нам нужно и про праздники, что, чем этот самый календарь заполнен. Да? Ну, я уже говорил, что в Торе названий месяцев календаря нету, эти названия появились где-то в Вавилоне, во времена Вавилонского изгнания. Ну, книга, где уже все месяцы как-то получают свое наименование, это Мегилат Эстер. Там все месяцы уже как-то называются. То есть это, видимо, вот то самое время, примерно, когда евреи, вавилонское изгнание, когда евреи позаимствовали, скорее всего, в Вавилоне названия месяцев, потому что там вот названия месяцев были примерно такие же. И хотя, вот можно найти много где и в Талмуде там, и так далее, где название месяцев дается какое-то объяснение с точки зрения иврита, какая-то вот этимология находится с точки зрения иврита. Ну, языки, на самом деле, такие, арамейский язык, он в достаточной степени родственный ивриту, поэтому здесь, может быть, даже это и достаточно корректно. Ну, а вообще многим слова, даже греческие слова, а греческие уж никак не родственные ивриту, мудрецы пытаются трактовать с точки зрения тоже еврейской этимологии, как какие-то вот так называемые натриконы, аббревиатуры и так далее. И вот, скажем, месяц Нисан трактуется вот с точки зрения корня нун самых, нес, да, месяц, когда происходят чудеса там, и там многое другое. Ну, короче говоря, вот месяцы получают название, и с этого момента они входят в обиход, и во всех календарях мы не увидим нумерацию месяцев. Месяцы идут не по номерам, а под названием. Да только вот на всякий случай такой призыв, хотя много где можно встретить. И календари у нас начинаются с месяца Тишрей, но Тишрей, как вот мы должны были понять, это не первый, а 7-й месяц еврейского календаря. Первый месяц еврейского календаря – это Нисан, и это прописано в Торе. Яхода Жазе Лехем Рош Кадашим, Ришонгу Лехем Лехачейдашина. Этот месяц у вас главный и первый из месяцев года. Следовательно, Тишрей – это 7-й месяц календаря, и Рош ха-Шана у евреев празднуется в 7-м месяце календаря, да? А никак не в 1-м, потому что 1-й – Нисан. И вокруг чего строится вот вообще система праздников Торы? Да, вот такая базовая вещь, так называемый шалош рогалим. Дословно это можно перевести как 3 ноги. Почему так называется этот цикл праздников? Речь идет про Песах, Шавуот и Суккот. Вот это цикл шалош рогалим. Поскольку это 3 праздника, как на русский язык иногда переводят вот эти самые 3 ноги, праздники паломничества. Дело в том, что эти 3 праздника все мужское и взрослое население должно было посетить Иерусалим и совершить паломничество пешком, рогалим, на ногах в Иерусалим в храм. Не имеется в виду, что там из Сфата в Иерусалим должны были идти пешком, а доехать до Иерусалима можно там на осле, на верблюде, там спешиться и уже своими ногами дойти до храма, чтобы принести свои жертвы. Вот этот цикл шалош рогалим. Основные праздники, и они представляют себя именно цикл, который начинается, как и все начинается в Торе, с месяца Нисан. Цикл должен начинаться с месяца Нисан, да? то есть с праздника Песах. Евреи выходят из Египта, потом они получают Тору, ну и все приходит к Суккоту, шалаши, в которых там, евреи там, пребывают в пустыне. Вот как бы так и строится цикл шалош рогалим. Праздники Торы, праздники так называемые Мидеорайта, праздники Торы, они не ограничиваются шалош рогалим. Есть еще 2 даты, который праздничный, который будет Торы. Ну, Рош-Ходыш мы оставляем за скобками, это все-таки не праздник, а такой полупраздник. Там почти нету ограничений на какую-то там деятельность, нет специальных каких-то ритуалов, которые мы должны вот справлять в этот день особенных. Поэтому Рош-Ходыш это не праздник, а такой полупраздник. Два праздника еще есть, это Рош-Гашана и Йом-Кипур, да, которые, хотя уже так, ну, может быть, не так давно были, так что, может быть, у всех еще в памяти. Итак, это праздники, которые вводят Торы, и, разумеется, все, любые заповеди Торы, все, что введено Торой, оно по статусу, ну, самое важное. И вот в эти праздники присутствуют так называемые Ямим-Товим, вот те самые дни, когда запрещено работать, то есть они по статусу почти как шаббат. Это вот как бы такой каркас календаря вот с точки зрения его такого ритуального характера. Да? Кроме праздников, которые были введены Торой, потом два праздника в календаре введены мудрецами на правах заповеди. Да? То есть что-то сугубо обязательное. Так называемые, называется это мицвот дерабанан, заповеди, введенные мудрецами. Ну, они тоже имеют характер заповеди, они сугубо обязательные, но что такое заповедь мидерабанан, заповедь, введенная мудрецами, по статусу, вот этот, она как бы чуть ниже заповеди мидорейта, заповеди истории, в том смысле, если приходят в противоречие две заповеди, какое дать предпочтение, то отдается предпочтение, разумеется, заповеди мидорейта, заповеди истории. Ну, к праздникам это не очень, может быть, относится, поскольку два праздника друг с другом не могут прийти в противоречие, они друг друга никак в календаре не перекрывают. Ну, вот если все праздники истории, они там для них прописаны в заповеди, в чем заключается заповедь, кроме запрета на работу, как в шаббат, в каждый праздник, ну или почти, скажем, свой ритуал, скажем, в праздник Шавот, как ни странно, Тора специального ритуала не прописывает, так же, как в Миниацерат. Ну, в Песах, известно, там маца, там пасхальный седер, в ходе которого исполняются заповеди, в Суккот, сука, четыре вида растений, Йом-Кипур мы постимся, Рош-Хашана отрубление в шафар. То есть каждый праздник характеризуется какими-то вот своими атрибутами, своими заповедями. Ну, даже те праздники, для которых Тора никаких заповедей не предписывает, то, разумеется, они обросли какими-то ритуалами. Скажем, у нас праздник Шавот, который ассоциируется с дарованием Торы. Вот, соответственно, с Торой, он с 10 заповедями, которые читаются в этот день в синагоге, там, с прочими вещами, он у нас все равно вот с какими-то символами он у нас ассоциируется. Так вот, Ханука и Пурим, праздники, которые вводят мудрецы в качестве заповедей. Ну, в чем же заключается заповедь? Да? Что значит заповедь праздновать? Не просто праздновать, не просто там собраться за праздничным столом, тем более, что в Хануку, кстати говоря, как ни странно, вот скоро у нас будет Ханука, нет специальной заповеди собираться за праздничным столом, в отличие от Пурима, там есть понятие. Понятие саудат мицва, предписанная обязательная вот, трапеза. Ханука, ее заповедь, это ханукальные свечи, а в Пурим главная заповедь, ну, при том, что там есть обязательная праздничная трапеза, но главная заповедь Пурима это все-таки публичное чтение свитка Эстер, Мгилат Эстер. Вот этим, значит, всем, что прописано в Торе, Ханука и Пуримом, исчерпываются вот те праздники, которые имеют характер заповедей. То есть обязательные праздники, в которых присутствуют обязательные ритуалы. То есть если человек не принял участие в этом ритуале, если он его вот как бы не отправил, да, то на нем ну, какая-то провинность, да, он не прав, это ему можно поставить в вину. Вот кроме этого есть даты, которые, наверное, всем знакомы, но они в этом смысле не являются обязательными. Это не заповеди, это традиции, которые сложились с определенных времен, даже там немножко так, туман некоторый напущен, когда они появились. Потому что то, что заповедь, то, что если мудрецы, скажем, ввели Ханука и Пурим, то точно известно когда и точно известно по какому поводу. А вот сложились еще некоторые традиции что-то праздновать, и там уже все немножко туманнее. Вот скажем, есть такая дата, как Лаг Баомер, да? 33-й день после Песоха. Даже само название не очень отражает суть праздника. Что такое Лаг Баомер? Ламед Гимел, это цифра 33. Омер – это тот самый вот счет дней, счет по Омеру называется, дней между Песохом и Шивотом, вокруг которого возникла вот та самая коллизия с датой праздника Шивот. Вот есть обычаи какие-то, это вот выезжать за город, там пикники, стрелять из лука и так далее. Вроде это связывается с днем памяти Ражби, Раби Шимона бар Юхая. Другая традиция связывает лагбомер с окончанием эпидемии дифтерита, которая разразилась во времена Раби Акивы. Но что самое такое таинственное, нигде в источниках мы не находим этой даты. То есть в какой момент появилась эта дата как такой предмет празднования, как праздник? Не очень понятно. По крайней мере, вот талмудические времена, с которыми связывает традиция, ну и Раби Шимон бар Юхай, если это день памяти Раби Шимона бар Юхая, то понятно, что это талмудическая должна быть традиция, Раби Акива тоже, но в Талмуде о дате такой ничего не сказано. Там, понятно, что мы знаем из Талмуда про Раби Шимона бар Юхая, мы знаем про эту самую вот катастрофическую эпидемию дифтерита. Но нигде не написано, что она закончилась в Лагбаомер, так же, как нигде в Талмуде не написано, что Раби Шимон бар Юхай умер в Лагбаомер, и, следовательно, как Лагбаомер как повод что-то отмечать в Талмуде даже, ну, тем более в Танахе, нигде не фигурирует. Следовательно, все эти церемонии Лагбаомера, они имеют характер такой вот, это просто обычае. Да? Если человек не отпраздновал Лагбаомер, то к нему никаких претензий быть не может, потому как это такая дата не обязательная. Но единственное, что, как полупраздничный день, этот день освобождается от чтения там некоторых текстов, некоторых молитв. Так называемая молитва Таханун, которую не читают в праздничные полупраздничные дни. Вот в Лагбаомер эта молитва не читается. Ну и еще такой день, который фигурирует в Талмуде, но не как праздник. Ну вот, как тоже, кстати говоря, с точки зрения построения календаря, наверное, небезынтересная вещь. В трактате Рожа-Шана самое начало, вот самая первая мишна говорит о том, что есть четыре даты в календаре, которые называются Рожа-Шана. Собственно говоря, где вот эта фраза, это словосочетание Рожа-Шана, глава года или Новый год появляется. Еще раз, в Танахе нигде такого нет. И когда начинает Талмуд рассказывать про Рожа-Шана, начинает он с того, что вообще-то этих самых Рожа-Шана их есть целых четыре. Вот Рожа-Шана, который мы празднуем 1 Тишрея, кроме этого есть Рожа-Шана, Новый год для отделения десятины от приплода скота, Новый год для отделения десятины от, ну, от овощей, от плодов там, от зелени, от плодов огорода, и так называемый Новый год для отделения десятины от плодов деревьев, тот самый Ту-Бишват, о котором, наверное, наслышано. Единственный из этих новых годов. То есть, если есть несколько новых годов для отделения десятины от чего-нибудь там, ну, из всех из них, вот такой широкой публике известен только Ту-Бишват, потому что в какой-то момент, не очень понятно в какой, возникла традиция этот день праздновать. Хотя это празднование с заповедью как таковой не очень связано. Что это так, на всякий случай, пояснить, что это за новые годы для отделения десятины. Поскольку в Торе есть заповедь отделять десятину, десятую часть в пользу левитов от всей вот такой сельскохозяйственной продукции, и поэтому принципиально знать, вот что выросло или приплод скота, вот что родилось в том году, что родилось в этом году. Поскольку нельзя путать приплод прошлого года с приплодом этого года, нужно точно знать, какой урожай у меня был в этом году, и десятую часть именно от урожая этого года отдать в пользу левитов. Поэтому нужна какая-то точная точка водораздела между урожаем прошлого и этого года. И кроме всего прочего, эта точка водораздела должна быть удобная. То есть, если в середине вот, как бы урожая, в самый урожайный там, момент сделать этот самый водораздел между прошлым и нынешним урожаем, то отделить будет очень трудно, что у меня там созрело вчера, что сегодня. Какой там фрукт я сорвал вчера, какой сегодня, запомнить будет трудно. Поэтому, как правило, эти точки водораздела находятся в тот момент года, когда старый урожай или старый приплод уже давно закончился, а новый еще не начался. И тогда легко отделить старый урожай от нового и отделить десятину. Поэтому 15-е швата, Ту-Бишват, середина зимы, когда еще, согласно Талмуду, прошла большая часть дождей зимы, которая тоже отделила прошлый урожай от нового, как бы гарантировала новый урожай, вот этот самый Ту-Бишват стал точкой водораздела для плодов деревьев. Ну, то же самое для всех остальных там видов урожая. И все, что до 15-го, кстати говоря, в Талмуде спор, там Шамай настаивает на том, что это дата первая швата, Елель, что Ту-Бишват, Тет-Вав, 15-я швата, что эта точка должна быть 15-го швата. Но поскольку Галаха, как правило, по Елелю, вот Ту-Бишват, эта дата была принята. Правда, в Талмуде нигде ничего не говорится о том, что это нужно как-то праздновать. И, по всей видимости, обычай достаточно поздний, такой достаточно каббалистический, празднование Ту-Бишвата. Связан он тоже не очень понятно с чем, но согласно вот большинству версий, в Торе есть такой вот момент, где проводится такое сравнение, такая аллегория. Дерево как аллегория человека. Да, вот написано, при осаде города нельзя рубить для того, чтобы создавать осадные орудия плодовые деревья, можно только не плодовые деревья, и там такая фраза «ки адам эс гасадегу», потому что разве можно сравнить плодовое дерево с человеком, оно же не может убежать. Почему это дерево должно убегать, как, вот, как раз это сравнение с человеком такое достаточно странное, требующее многих объяснений, вот отсюда идут вот все эти аллегории, и с этим связывают празднование, вот, вошедшее в традицию празднования Ту-Бишвата, таких у многих каббалистов даже стало принято устраивать седр на подобие пасхального седра в Ту-Бишват. Хотя, опять же, человек, который никак не отпраздновал Ту-Бишват, ничего не нарушил, потому как эта дата не является обязательной, нет никаких заповедей праздновать Ту-Бишват. Ну и если уже Ту-Бишват, Лагбомер, это как минимум средневековые традиции, в более поздние времена в еврейский календарь попали еще некоторые праздники, именно когда возник хасидизм, хасиды там разных направлений, в основном это свойственно для Хабата, ввели какие-то свои праздники, связанные там с днями рождения, там день освобождения там, из заточения там, первого Любавического времени и так далее. То есть появились некие хасидские праздники, которые у хасидов тоже они не имеют, в общем-то, статуса заповеди. То есть я не знаю, сам не хасид, но как понимаете, если кто-то не отпраздновал этот праздник, тоже нельзя сказать, что он что-то нарушил. И уж совсем новое время, поскольку любое государство как-то обзаводится своими праздниками, и эти праздники в любом государстве не только какие-то традиционные, религиозные или какие-то еще, ну, как практически во всех странах в Израиле появляется два таких основных праздника современных, которые празднуются в Израиле, это Йом Гацмаут, День независимости, да, и Йом Иерушалаем, День освобождения Иерусалима. Такие вот совсем современные праздники, которые празднуются в Израиле, поскольку не все евреи, да, религиозные, я говорю, в первую очередь, религиозных евреев придерживаются каких-то таких вот сионистских взглядов, поэтому тоже не все евреи это празднуют, и с точки зрения еврейской традиции тоже понятно, что такими уж обязательными эти праздники не являются.